Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время оно, приступи к Иисусу, иди над ученик Его, и речи ему: «Наставниче, видиха мне кайга о имени Твоем изгонящие бесы, и возбранихам ему, яко во след не ходит с нами. И речи к нему Иисус: не броните, ижебо несть навы по вас есть. Бысь же, игда скончавахуся дни восхождения Его, и той утверди лице свое идти во Иерусалим. И посла вестники пред лицем своим, и исшедши в недоша весь Самарянску, яко доготовит ему. И не прияши его, яко лице его бе гряды во Иерусалим. Видевши же ученика его Иаков и Иоанн, реста: Господи, хочешь ли речема, да огонь снидет с небесе и потребит их, яко же и Илия сотвори. Обряжся же запрети има и рече: невеста, коего духа истовы. Сын бы человеческий, не прийди душ человеческих погубите, но спасти, и доша воину весь».
Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 30 октября. Мы с вами продолжаем чтение Евангелия от Луки, глава 9. Читаем ее с 49 по 56 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Подошел к Иисусу один из учеников его и сказал: Наставник, мы видели человека, именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение». Такие евангельские строки мы сегодня с вами слышим. Господь учит учеников своих и вместе с ними всех нас смирению, потому что без смирения с Богом вместе быть не удастся. Так гордый Бог противится, лишь смиренный получает благодать. Смирение – то состояние человека, в котором он действительно становится подобным Богу. Смирение за собой несет и кротость, и терпение, непоколебимую веру. Смирение – является основой любви, потому что без смирения любить невозможно. Почему у нас столько в жизни бед, скорбей, ссор, войн? Любить не умеем, даже не то, что не умеем, чаще всего не можем. Влюбляться запросто, любить очень сложно, потому что любовь требует отдать самого себя ради того, кого ты любишь. Умение жертвовать собой. А как же жертвовать собой, когда мои собственные интересы стоят на первом месте, когда я живу чаще всего из соображений, что то, что вот мне хочется, это важно. А то, что мне удобно и полезно, это на первом месте. А вот где не мои интересы задеваются, ну тут все уже постолько поскольку. Вот как-то так. И действительно, как тут любить? Как гордому заметить кого-то еще, кроме самого себя? Необходимо смирение. Господь учит учеников своих, указывает им даже на ребенка, что вот посмотрите, человек ведь маленький, не ищет первенства, и в нем гораздо больше радости, чем во взрослом существе. Но почему? То, что сердце открыто. Он и к Богу в этом плане гораздо ближе. Почему Господь говорил: не мешайте детям, да, приходить, пустите их приходить ко мне. Потому что действительно ребенок, он чувствует Бога, и Богу любезно сердце ребенка, потому что оно еще не изгажено так страстями, как у человека взрослого. и Бог, желая пребывать в нашем сердце, даже, наверное, нельзя сказать, охотнее приходит в душу ребенка, а удобнее, что ли, туда приходит. И много других слов Господь говорит ученикам своим. И, конечно, они все это и слышат, и понимают. Вот Иоанн Богослов здесь, слыша это, вспоминает о какой-то ситуации, где они с собратьями, апостолами и проявили, что ли, свое превозношение над кем-то. И вот он здесь, кстати, именно вот он это говорит, не случайно. На тот момент он был самый юный среди апостолов. Юный, целомудренный, чуткий, способный действительно к особо тонким переживаниям, духовным переживаниям. Почему и называется возлюбленным учеником Христа. Не то, что Господь не любил других, нет. Сколько Иоанн мог это глубже воспринимать. Именно он здесь вот это понимает и чувствует. Какую-то несправедливость своих поступков. О чем была ситуация? Человека изгоняет бесов именем Христова. Не как какой-то заклинатель, да, там, колдун. А от имени Божия повелевает бесам, и те не могут противиться. Да, толкователи говорят о том, что первое время жизни Церкви Христовой было наполнено многими-многими свидетельствами и чудесами. Богу было угодно, чтобы народы языческие видели такие подтверждения истинности Христовой через чудеса творимые, когда и мертвые воскрешались, бесы изгонялись во множестве, болезни исцелялись. Тут было особое время, особое. Нужно было в очень сжатый срок привлечь людей к истине. Потом это время, оно прошло. Да, то есть жизнь в лоне церкви стала более спокойной. То есть мы сейчас через веру спасаемся, а не через какие-то доказательства. И тогда многие люди могли от имени Христова совершать чудеса, даже порой люди недостойные. Но здесь, видимо, не такой пример приводится. Почему здесь Господь говорит им, человеке, что он не против вас, он за вас. Он подобного с вами духа. Он такого же устроения. От этого он и принял дар повелевать бесам, они слушают его, да изгоняются. Он для них страшен, потому что именно в нем они видят отражение Бога, отражение силы Божией. От этого они не могут противиться ему. А для того, чтобы такое было, то человек должен быть действительно быть и чистым сердцем, и твердым в вере. Да, сейчас, в данный момент, он не с вами пока еще, то есть не в вашей команде, даже так можно сказать. Но это не значит, что он теперь чужой. Он будет частью церкви, когда наступит на то время. Ну, а так-то, конечно, вот эта ситуация, она здесь говорит о том, что, то есть, не возвышайтесь над людьми. Потому что самовозношение над кем-то, оно, как правило, мешает вдумчиво подойти к ситуации. Разобраться, да, то есть понять, кто прав, кто не прав. Часто мы по гордости, знаете, так вот, с плеча рубим, что это так, это так, хорошо, это плохо, все, я сказал, я решил, я имею право здесь распоряжаться. А ведь если остановиться, задуматься, со смирением подойти к ситуации, помолиться Господу, что, Господи, вразуми, я вот мало ли какое место занимаю в этой жизни, но я, Господи, без Тебя-то ведь ничего не значу. То есть, когда человек на деле исполняет заповедь блаженства, блаженны нищие духом, и действительно тогда его становится Царство Небесное. Он начинает быть с Богом в одной связке. Тогда, что ж, он больше шансов не ошибется. Это опять же, да, такой урок смирения. Дальше ситуация. Приближались дни взять его из мира, от мира. Господь идет в Иерусалим на последнюю Пасху своей земной жизни. Посылает вестников пред лицом своим. Ну, видимо, такой было уже в порядке вещей. Ученики шли заранее, да, приходили в какое-то селение, договаривались с кем-то из жителей, чтобы остальные ученики, придя туда, могли уже встретить приготовленное место там, и для ночлега, и могли где-то питание найти. То есть вот такой очень практичный подход. И вот пошли ученики, вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Но здесь вот, чтобы было понятнее, нужно просто вспомнить исторические условия. Самаряне с иудеями, как правило, не общались. Друг друга зачастую терпеть не могли. По многим причинам. Но вот старались каждый со своей стороны еще и так вот простите за грубое слово, подгадить друг другу. А тут Пасха приближается. Со всех сторон, даже стран окружающих иудеев, евреи идут в Иерусалим, чтобы принять участие в пасхальных торжествах. Дороги наполнены паломниками. Ну и вот здесь самаряне как бы так пытаются отомстить еще иудеям, кроме всего прочего, за то, что в свое время были недопущены к строительству храма в Иерусалиме. Так то здесь, мол, идете молиться, ах вот, а мы вот вам так палки в колеса вставим. Так вот здесь и ко Христу отнеслись, и к ученикам. Не за какой-то личной неприязнь ко Христу, нет, а вот это неприязнь к иудеям. Ну, тоже во всяком конфликте гордыня. Что иудеи по гордости самарян презирали, что самаряне по гордости не желали там что-то понять, принять и сделать выводы. А что ученики? Ученики Яков и Иоанн, не зря же называются Вонергес, сыны Громовы, исполнены такой великой ревности, ревности о правде Божией, возревновали. И стало, видимо, очень обидно, что, Господи, как же так тебя не принимают, давай мы их накажем. Смотрите, какой интересный момент. Они что предлагают? Говорят, что давай мы сойдем, ой, скажем, чтобы сошел огонь с неба и истребил вот этих нечестивых самарян. Могут ведь это сделать? Могут. Вот вера какая. Не только горы переставлять могут, вот такое могут сделать. Желают этого сделать, как им кажется, в праведном гневе пребывая. Ну, Господь их успокаивает, говоря, что то есть успокойтесь, не надо это делать. Да, то есть вы в этот момент считаете себя правыми, но на самом деле вы не знаете, какого вы духа. Сейчас вами гнев руководит, желание отомстить. Вы сейчас живете в таких ветхозаветных еще понятиях. И, да, не зря же они тут пророка Илию вспомнили, при котором, да, вот это произошло, как огонь с неба сошел и спалил жрецов Валовых. Вот Господь говорит, что нет. Ну, все, закончились те времена уже жесткой жизни ветхозаветной. Бог пришел в мир, чтобы людей не уничтожать, чтобы спасать их. Так вот и вы стараетесь брать пример, что Господь пришел в души человеческие спасать и не губить. Вот такое Евангелие мы с вами успели прочесть сегодня, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 9, 49 по 56 стих. Напоминаю нам необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Благословение Господне да пребывает со всеми нами.